спальне на первом этаже удобной гостиницы, стоит и смотрит в окно Лео. Шерон отправилась за покупками, а Эверетт, проклиная себя за то, что забыла книжку, вновь раскладывает пасьянс на четырех мастях в своем телефоне. Кто-то сказал ей, что шанс, что пасьянс сойдется, равен 1 к 300. Это уже ее 176-я попытка, и ни одной успешной. Время от времени она поглядывает на Лео, но за последние полчаса мальчик даже не пошевелился. По карнизу перед окном разгуливают 2 голубя. Время от времени они сталкиваются и громко хлопают крыльями. «Я слышал, как они кричали», — говорит ребенок, водя пальцем по стеклу. Верите сразу же настораживается.
«Прости, Лео, что ты сказал?»
«Я слышал, как они кричали». Констебль кладет телефон и подходит к окну. Она заставляет себя какое-то время стоять и смотреть на голубей, прежде чем задает вопрос.
«Кто кричал, Лео?»
Мальчик все еще смотрит на птиц. «Это было ночью».
«Когда именно?»
«Не знаю». Ребенок пожимает плечами.
«Кричала Дейзи?»
«Птицы!» Отвечает Лео после долгой паузы.
«Птицы?»
«В Порт-Миду. Там есть чайки. Я однажды ходил туда. Их там очень много. И они реально галдят».
Верите опять начинает дышать. «Понятно. Они в темноте галдят?»
«Мне кажется, они очень несчастливы».
Лео кивает.
Констебль хочет дотронуться до него, колеблется, а потом быстро нагибается и обнимает его за плечи. Мальчик утыкается ей в плечо и шепчет. «Это я. Я во всем виноват». Когда я возвращаюсь в участок, меня радует лишь одно. Барри Мейсону сейчас гораздо хуже, чем мне. В том, что от него воняет, нет никакого сомнения. Я на минуту задумываюсь, где он провел предыдущую ночь. Но где бы это ни было, с туалетными принадлежностями, там явно была напряженка. По контрасту с ним, его адвокат выглядит как новый шестипенсовик. Чем-то она напоминает мне Анну Филлипс, высокая, в белой блузке, светло-серой юбке и туфлях-лодочках из матовой кожи. Интересно, Мейсон знал ее раньше, или она просто вытянула короткую соломинку? А то, что ей не повезло, совершенно очевидно. Она и понятия не имеет о том дерьме, которое вот-вот на нее выльется. Куин садится и кладет рядом с собой газету. Она случайно свернута таким образом, чтобы была видна фотография Барри, которого засовывают в полицейскую машину. Гаррет придерживает дверь машины и давит одной рукой на голову Мейсона. Классический образец унижающего поведения. Возможно, именно поэтому Барри выглядит таким взбешенным. Не говоря уже о том, что он совершенно не похож на несчастного отца, которого вы ожидали увидеть. Куин же, напротив, выглядит просто прекрасно и кажется очень вежливым. Скорее всего, из-за своего безукоризненного костюма и романтического вида, который он на себя напустил. Я замечаю, что адвокатесса обращает на это внимание, и вижу, что мой коллега зафиксировал ее реакцию.
«Почему вы вновь пригласили моего клиента, инспектор?» Начинает женщина, как только мы садимся. «Ваши действия сильно похожи на ничем не обоснованное преследование. Насколько я понимаю, мой клиент полностью сотрудничал с вами во время расследования». И у вас нет никаких оснований подозревать его в том, что он как-то связан с исчезновением своей дочери.
Барри Мейсон сверлит меня взглядом. «Если бы хотя бы половину тех усилий, что тратите на меня, направили на поиски ее, то вы давно бы нашли Дейзи. Потому что она где-то рядом. Вы меня слышите? Она где-то там, одна, испуганная, и хочет увидеть маму с папой, а вы, тупоголовые бараны, все это время пытаетесь меня подставить. Я ее отец. Я люблю ее».
Я поворачиваюсь к адвокатессе.
«Если и когда мы решим провести арест в связи с исчезновением Дейзи Мейсон, мы это сделаем. Сейчас же меня интересуют ответы вашего клиента по совсем другому поводу». Я включаю магнитофон. «Для протокола. На допросе присутствуют детектив-инспектор Адам Фаули, исполняющий обязанности детектива-сержанта Гаррет Куин, мисс Эмма Карвуд и мистер Барри Мейсон. Я распахиваю коричневую картонную папку, которая лежит передо мной, и достаю оттуда поздравительную открытку. Она открыта и лежит в прозрачном пластиковом пакете для улик. Сначала я демонстрирую ее переднюю обложку со словами, а потом переворачиваю открытку и оставляю ее на столе. Так как я не отрываю глаз от Эммы Карвуд, то замечаю, что на мгновение ее профессионализм исчезает. И в глазах у нее появляется отвращение. Но лишь на мгновение. «Вы это когда-нибудь видели, мистер Мейсон?»
«Откуда она у вас?»
– спрашивает Барри с подозрением. «Для протокола. Мной предъявлена поздравительная открытка, собственноручно сделанная Дейзи на день рождения отца. Она состоит из целого ряда вырезок из периодических изданий, наклеенных на бумагу. В ней же говорится о совместных занятиях отца и дочери, включая плавание и то, что девочка описывает словами «плавание у него на коленях».
«Вы, вашу мать, по-моему, давно издеваетесь!»
«Когда она подарила вам эту открытку, мистер Мейсон?»
«На день рождения, умник!»
отвечает Барри, скорчив рожу.
«Подобное отношение вам не поможет, мистер Мейсон», вмешивается в разговор мисс Карвуд.
«На какой день рождения, уточняю я? В этом году? В прошлом?»
«В этом!»
«Значит, в апреле, 3 месяца назад». Барри молчит. «Вот это изображение. Тут я указываю на груди. Где девочка его нашла? В каком-то журнале для взрослых? Вы что, разбрасываете такие журналы там, где на них может наткнуться 8-летний ребенок?» Барри долго смотрит на меня, а потом берет открытку и внимательно рассматривает ее через пластик.
«Ну, вы легко определите», — говорит он наконец, — «что это картинка из Sunday Sport».
«Sunday Sport» — английский таблоид, часто публикующий якобы сенсационную информацию.
«Это, конечно, не Библия, но и порнуха это назвать нельзя. Обыкновенный гребаный бульварный листок, в нем и речи не идет о порнографии».
«Правда?» Я откладываю открытку в сторону и достаю еще один лист бумаги, который кладут прямо перед ним. «Вы можете подтвердить, что этот номер телефона использовался вами для связи с женщинами, с которыми вы знакомились на сайте знакомств, номер, о котором ваша жена ничего не знала?»
Мейсон смотрит на номер.
«Похоже, и что? Я не так часто им пользовался».
«Однако вы пользовались им 16 апреля сего года. Этот номер зарегистрирован в базе данных Центра защиты детей от сексуальной эксплуатации и насилия как номер, с которого выходили на азербайджанский сайт, содержащий несколько тысяч детских фотографий. И вот тут мы, мистер Мейсон, говорим именно о порнографии. Порнографии в ее самом отвратительном и незаконном виде». Барри смотрит на меня, открыв рот.
«Это все ложь! Я никогда и близко не приближался ни к чему подобному! Я не по детям, твою мать! Это омерзительно, это извращение!»
«Барри Мейсон, я арестовываю вас по подозрению в незаконном обладании непристойными изображениями детей на основании параграфа 160 Закона об уголовном правосудии от 1988 года. Вы не обязаны говорить что-либо, однако это может повредить вашей защите, если вы не упомянете при допросе то, на что впоследствии собираетесь ссылаться в суде. Все, что вы скажете, может быть использовано как доказательство. Я требую, чтобы вы предоставили в наше распоряжение упомянутый телефон, с тем, чтобы его могли исследовать эксперты-криминалисты».
«Ну, я прямо сейчас вам скажу, что ни хрена вы в нем не найдете»,
— огрызается отец Дейзи.
«Я вообще никогда не пользовался этой гребаной камерой».
«Теперь вас отвезут в КПЗ. Допрос прекращен в 11:17».
КПЗ — камера предварительного заключения.
Мы с Куином встаем и направляемся к выходу.
«Это же Шерон, да?»
В голосе арестованного слышится паника.
«Это она дала вам проклятую открытку? Наверняка она! От треклятого дома же больше ни черта не осталось! И все благодаря вам!»
Мейсон бьет кулаком по столу.
«Разве вы не должны защищать нас от подобных психов? Разве это не ваша работа?»
«Вы можете быть уверенным, что КРЖП тщательно разберется в произошедшем».
«Вы что, не понимаете, что она делает? Она пытается меня подставить! Узнала об этом гребаном сайте, у нее снесло крышу!»
«Вы хотите сказать, что порнографию на ваш телефон тоже скачала она?» Барри открывает рот и вновь закрывает его.
«Это, по-видимому, должно означать нет».
Я вновь поворачиваюсь, но он еще не закончил.
«Я не шучу. У этой женщины проблемы с головой, шарики за ролики заехали. Я сейчас не только о ее характере, она ревнует меня к собственной дочери. Вы такое можете себе представить? Это же противоестественно, вот что я вам скажу».
«Все дело в том, что я готов в это поверить. И довольно легко. Я чувствую на себе взгляд Куина и понимаю, почему он на меня смотрит. Мужик пересказывает нам наш собственный сценарий. Но только без своего участия». «Вы это все к чему, мистер Мейсон?» — спрашиваю я ровным голосом.
«Это к тому, что если кто-то убил Дейзи, то это она, а не я. Я хочу сказать, что это ведь не первый раз, разве нет?»
Он смотрит на наши с Гарретом пустые, непонимающие лица.
«Вы же уже знаете про нее, да?»
«Мой босс шкуру с меня спустит, если узнает, что я передал вам это». Разговор с Полом Биттоном, который сидит перед модулем с экранами в тесном вагончике Sky News, происходит час спустя. Рядом с ним стоит исполняющий обязанности детектива-сержанта Гаррет Куин. «Уверен, что вы давно живете на свете», — говорит он. «И знаете, что лучшая политика — это сотрудничество с полицией. Особенно при расследовании убийства».
«Так речь теперь уже об убийстве?»
Биттон смотрит на него.
«Но ведь тело, кажется, нет?»
«Нет. Но нам оно и не нужно, это не обязательно. Я вам ничего не говорил, но сейчас это только вопрос времени.